С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. Добрый вечер. Итоги чрезвычайного съезда Союза кинематографистов. Акция протеста в Москве против нападения на известного правозащитника Льва Пономарева. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, одна из главных тем этого часа. Гильдия киноведов и кинокритиков России готовит заявление в связи с тем, что чрезвычайный съезд кинематографического союза исключил из его рядов президента гильдии критиков Виктора Матизена, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Никита Михалков в преддверии чрезвычайного съезда называл его объединительным, но объединением и не пахло. В своей речи, не очень похожей на отчетный доклад, Михалков отвечал на всевозможные обвинения по принципу «око за око». Сперва обрушился на журнал «Искусство кино».
Я хотел бы спросить у одного из вдохновителей декабрьской революции, которого так остроумно назвал Василий Борисович Лановой испанским грандом Дон Дурея. Может быть, он поделился с кем-нибудь из нас пиастрами, которые он зарабатывает на этом здании, которое сдается 7 организациям по субаренде, абсолютно нарушая закон.
Михалков оговорился. Василий Борисович Лановой – это, видимо, Василий Борисович Ливанов. Такие шутки в его стиле. Далее Михалков сказал, что против него в СМИ развязана информационная война. Чаще других упоминал фамилию Виктора Матизена. А на второй день работы чрезвычайного съезда Виктора Матизена исключили из Союза кинематографистов, рассказывает Ольга Галицкая.
Выступил артист, сидевший в президиуме, артист Александр Михайлов, который просто ничтоже сумняшся, предложил Виктора Матизена освободить от должности президента гильдии киноведов и кинокритиков. Но поскольку это не входит в компетенцию никаких людей, кроме, собственно, киноведов и кинокритиков, стали об этом из зала кричать артиста Михайлова, но это его не остановило. Дальше вышел следующий артист, Николай Бурляев, который предложил, ну, если не судить Виктора Матизена, то просто выгнать его из Союза кинематографистов. Дальше проголосовали, не имея кворума в зале, о чем тоже кричали из зала, на что Невский сказал, это не важно, будем решать большинством. Проголосовали. И таким образом Виктора Матизена в нарушение всех вообще пунктов устава Союза кинематографистов, в нарушение вообще всех человеческих прав, просто взяли и большинством голосов решили исключить из Союза кинематографистов.
Получается, что кворума для голосования устава не было, а кворума для того, чтобы выгнать Виктора Матизена из Союза кинематографистов.
Да.
Ольга, и там же что-то еще произошло с адвокатом Марлена Мартыновича, с Андреем Столбуновым, да?
Вышел Андрей Столбунов на трибуну, записавшись как выступающий, вышел для того, чтобы прочесть заявление Марлена Мартыновича Хуцеева. Очень короткое, о том, что Марлен Мартынович настоятельно просит не включать его в состав нового правления, поскольку считает и это правление, и произошедшее это собрание, все это нелегитимным. И Андрей Столбунов напомнил также, что 800 с лишним заявлений членов в основном Московского союза кинематографистов находится у Марлена Хуцеева. Это люди, отказавшиеся принимать участие в этом чрезвычайном съезде. На что сказал Никита Михалков, что он лично разговаривал с Марленом Хуцеевым. И Марлен Хуцеев, во-первых, согласился быть членом правления нового и якобы собирался быть на этом съезде. Что как бы люди, знающие близко Марлена Мартыновича, оспаривают и говорят, что согласия Хуцеева не было. Но это все преамбула. А дальше Никита Михалков после выступления Андрея Столбунова достал некую статью, опубликованную в газете «Московский комсомолец», где сказано, что Андрей Столбунов находился чуть ли не под судом, что Андрей Столбунов, ну, более чем сомнительная личность. И дальше, опять же, по предложению Никиты Михалкова, он сказал, Андрей Столбунов не член СК, и вообще, что он тут делает, давайте-ка мы его выгоним из зала. И проголосовали опять-таки. И Андрея Столбунова попросили покинуть гостеприимный гостиный двор.
Тот день, который обещал быть довольно спокойным и таким обычным, рутинным, превратился наоборот.
И этот день, кстати, был изначально объявлен днем таким примирения и согласия, но когда выступал очень пламенный оратор, артист Александр Михайлов, он сказал, что никакого примирения не может быть, идет война.
Помимо прочего, собрание в Гостином дворе сперва проголосовало за то, чтобы снять Дмитрия Солынского с поста редактора газеты «СК Новости». Но Солынский доходчиво объяснил, что это не в компетенции съезда. Тогда решили снять Виктора Матизина с поста президента гильдии киноведов, но и это оказалось невозможным. Я спрашиваю Виктора Матизина, выборная ли должность президента гильдии киноведов России?
Это выборная должность.
Виктор, по тому уставу, который до сих пор действовал, может ли президентом гильдии оставаться человек, который не является членом Союза кинематографистов?
Такая ситуация, значит, в уставе не предусмотрена, поэтому может он оставаться или не может он оставаться, это никому неизвестно. Я так полагаю, что меня могут переизбрать только те люди, которые меня избирали. И никакое собрание снять меня с президента гильдии не может.
Вчера заходил разговор о том, чтобы вас каким-то образом отстранить и от этой должности?
Так в том-то и дело, что сначала зашел разговор именно об этом, снять меня с президентов. Они за это было уже проголосовали. Но тут кто-то, значит, досказал, ну как это так, он же выбранное лицо, как же мы, которые его не выбирали, можем его снимать. Тут даже Никита Сергеевич заколебался, но тут вышел его зам Полока, который предложил меня просто исключить из Союза кинематографистов. Но по уставу исключать может только правление 2/3 голосов.
Будет некое собрание, насколько мне известно. Что вы предполагаете?
Будет собрание гильдии, которое примет по этому поводу какие-то заявления. В смысле, потому что все это совершенно беспрецедентно.
Матизина исключили из Союза с формулировкой, предложенной Николаем Бурляевым за раскольническую деятельность. В первый день съезда тот же Николай Бурляев оценил деятельность оппозиции вообще как раскольническую, сепаратистскую и Иудину. Чрезвычайный съезд был нужен, как утверждает Михалков, для того, чтобы по требованию Минюста внести необходимые поправки в документ. С этим вопросом я обращаюсь к адвокату Михалкова Павлу Астахову.
Мы в течение 3 дней должны передать туда все результаты съезда, все принятые решения, оформленные, как это положено, в соответствии с законом и уставом. Поэтому сейчас мы этим занимаемся, они будут переданы в срок.
Павел, а то, что устав новый не принят, это не существенно в данном случае?
Нет, в данном случае ничего страшного в этом нет. Лучше вот так вот, когда не было кворума на 2-й день, мы это честно, открыто признали и пошли по пути, чтобы осенью, примерно в октябре, был съезд, был создан съезд, а до этого времени как раз есть больше возможностей, чтобы обсудить эти нововведения в устав, изменения в устав. И то, что он не принят, это ничего не отменяет, потому что по-прежнему действует тот устав, который существовал, его никто не отменял. Все необходимые органы были избраны. Ну, а то, что будут там оспаривать оппоненты, ну, так это их право.
Павел, последний вопрос. Вот эта история с исключением главы гильдии киноведов и кинокритиков Виктора Матизина из Союза кинематографистов при отсутствии кворума.
Если надо будет, я так понимаю, что в пятницу будет правление создано, и, видимо, этот вопрос там тоже будет звучать. По уставу имеет право правление исключать даже.
Это было мнение адвоката Павла Астахова. Над материалом работала, напомню, Марина Тимашева. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
США и Россия намерены заключить новый договор о сокращении стратегических ядерных вооружений до декабря этого года, когда истекает срок ныне действующего соглашения. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом президентами двух стран Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым по итогам сегодняшних переговоров в Лондоне в преддверии саммита «Большой двадцатки». Тем временем в деловом центре Лондона «Сити» участники антикапиталистических акций протеста попытались взять штурмом здание банка Royal Bank of Scotland. Протестующие разбили окна в здании и вступили в столкновение с полицией. В этих акциях участвуют тысячи левых радикалов, анархистов и антиглобалистов, и акции приурочены, естественно, к саммиту группы 20. Известный российский правозащитник Лев Пономарев, на которого было совершено нападение, будет требовать возбудить уголовное дело. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода». В ряде российских городов сегодня прошли акции протеста против начала весеннего призыва в армию. С 1 апреля в России повышаются размеры социальных пособий и выплат. Как всегда, хочу отметить, что все наши новости и репортажи корреспондентов и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей американской прессы. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте еще раз.
Добрый вечер, Александр.
Ну, давайте поговорим о том же, о чем, собственно, я вас спрашивал 2 часа назад, когда речь шла о британских еженедельниках. Есть ли так называемые русские темы, что пишут о России?
Американская пресса ожидает прорыва в американо-российских отношениях в области разоружения и считает, что президент Медведев сигнализирует о своей открытости в преддверии саммита в Лондоне. В ближайшее время мы узнаем, оправдан ли этот оптимизм американской прессы. Этой же теме посвящена статья в еженедельнике Newsweek. Еженедельник считает, что успех в переговорах о контроле над вооружениями может помочь в решении иранской и афганской проблем. Приведу цитаты. Даже лучшие эксперты не могут определенно сказать, какой курс выберет Россия. При этом у Москвы и Вашингтона куда больше общих целей, чем могло бы показаться. Партнеры могли бы уменьшить свои арсеналы вооружений и предотвратить новую гонку вооружений. Москва обеспокоена, хотя и скрывает это, возможным вхождением Ирана в клуб ядерных держав. Если это произойдет, то это изменит психологический климат. Мусульмане Ближнего и Среднего Востока почувствуют себя уверенней. Это же можно отнести и к взрывоопасным районам на юге России и на границе с Россией. Россия, как и США, заинтересована в стабильности в Афганистане. Афганистан также представляет угрозу России как поставщик наркотиков. По официальным данным, в России проживает 2,5 миллиона наркоманов. Шансы на то, что Россия и США найдут общий язык, можно оценить 50 на 50. Стратегия команды Обамы – игнорировать негативные сигналы Кремля. Новый старт внушает определенные надежды, но гарантий на успех никто дать не может. Мнение еженедельника Ньюсуи.
Игорь, другой ведущий американский еженедельник, «Тайм», тоже рассуждает на эту тему?
Нет, «Тайм» пишет о собственных российских проблемах. Одна статья посвящена очередному призыву в армию. «Тайм» отмечает, что хотя Россия считает себя страной патриотов, когда дело доходит до обороны Отечества, молодые люди призывного возраста не торопятся проявить свой патриотизм. Нынешние призывники родились в 1991 году, когда коммунизм пал, а СССР развалился. Их не успели накачать специфическим патриотизмом, как старшее поколение. В том же 91-м рождаемость достигла своего дна. Россия сейчас переживает острый экономический кризис, и в молодых людях семьи видят потенциальных кормильцев. Солдаты же получают мизерные деньги – около $10 в месяц. По сообщению газеты «Московский комсомолец», из 60 тысяч москвичей, подлежащих призыву в армию, 45 тысяч пытаются избежать армии. Еженедельник «Тайм» описывает возможные пути, как спастись от призыва, от подделки документов и справок до взяток и симуляции. Это пишет «Тайм», ссылаясь на российские источники, многомиллионная индустрия. Другая статья в «Тайм» посвящена пиявкам.
Пиявкам? Вы имеете в виду банкиров, против которых сейчас в Сити протестуют антиглобалисты, или в прямом смысле?
В прямом, конечно. Название публикации «Пиявки как свежая кровь для российской экономики». Я переведу несколько абзацев. Удельная, подмосковный поселок с грязными дорогами и ярко раскрашенными деревянными домами. Среди них выделяется каменное здание. В нем хранятся десятки тысяч банок, источающих неприятный запах. В банках живые пиявки. Но местные не воротят нос от кровососущих червей. Выращивание пиявок – процветающая в поселке отрасль. Это особенно впечатляет на фоне острейшего кризиса в России. Россия выращивает в 10 раз больше пиявок, чем все остальные страны вместе взятые. И центр пиявочного бизнеса в поселке Удельное. Институт по выращиванию червей возник в 1937 году. Он производит 3 миллиона пиявок в год. Производство растет благодаря распространению пиявочной терапии, герудотерапии. Центр продает кровососущих червей хирургическим отделениям, где заживляют с помощью пиявок раны, зубным клиникам, в которых посредством пиявок борются с распуханием десен, гинекологам, лечащим венерические заболевания. Увы, после использования пиявок уничтожают, так что они своего рода одноразовые шприцы.
Одноразовые шприцы. Насчет венерических заболеваний мне даже подумать страшно, что там происходит. Мне интересно другое. Сколько стоит одна лечебная пиявка? В «Тайм» говорится об этом?
Да, около 100 рублей, но в центре можно сторговаться за полтинник. И все-таки, пишут американский еженедельник, они не симпатичны, да и дурно пахнут. От центра шибает за версту. Так пахнет мясо с душком. Сотрудница центра рассказала корреспонденту «Тайм», что пиявки после кормежки мочатся 3 дня кряду, так что банки, где они обитают, надо часто мыть, чтобы пиявки не отравились собственными отходами.
То есть там запах крови и мочи, да? Игорь, куда больше всего экспортируются российские пиявки?
«Тайм» называет Францию.
во Францию? То есть французов теперь можно называть как кровопийцами или истребителями живой природы?
А чего же, гурманами и эстетами?
Гурманами, эстетами и кровососами. Игорь, спасибо. И с некоторыми интересными публикациями сегодняшних американских газет вас познакомил мой коллега Игорь Померанцев. Мы продолжаем программу «Время свободы». Избитый 5 марта генеральный директор Россаратовского медиахолдинга «Взгляд» Вадим Рогожин пришел в сознание. Возможно, в дальнейшем его участие в следствии поможет раскрыть преступление. Пока милиция отрабатывает версии нападения, связанные с профессиональной деятельностью журналиста. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Вадим Рогожин, получивший в результате нападения множественные черепно-мозговые травмы, пришел в сознание. Отключены аппараты, поддерживающие жизнедеятельность организма. Он может самостоятельно пить, есть, начал говорить. Сохранены интеллект и память. Это значит, что Вадим Рогожин сможет участвовать в расследовании преступления. Но пока врачи не допускают в палату следователей. Состояние пациента оценивается как средне-тяжелое. Около 2 недель он проведет в реанимации, затем будет длительный курс реабилитации. То, что у Вадима Рогожина есть шансы вернуться к полноценной жизни, врачи оценивают как чудо. К сожалению, в расследовании покушения на журналиста чуда не произошло. 31 марта в средствах массовой информации появился отчет о ходе следствия исполняющего обязанности начальника криминальной милиции ГУВД по Саратовской области Евгения Чекулаева. Он сообщил о том, что проведен большой объем работы, а именно 500 обысков, более 4000 опознаний, 200 технических мероприятий, отработаны 1500 административно задержанных. Есть сведения о лицах, возможно, причастных к нападению. Евгений Чекулаев уверен, что преступление будет раскрыто. Отчет о ходе расследования прокомментировал по телефону саратовский аналитик, редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов.
Слишком много бодрых заявлений. Вчера в очередной раз услышали от господина Чекулаева. Бодрые заявления нельзя звучать подозрительно. Я примерно представляю, что, так сказать, у правоохранительных органов немалый арсенал средств для того, чтобы найти каких-то крайних. Но мы-то заинтересованы, чтобы были найдены подлинные исполнители и, самое главное, заказчики. Вот. И, опять же, это все исключительно мои версии, мои предположения, да, но вот этот вот оптимизм, вот эта бодрость напускная во многом, она меня очень сильно смущает. Тем более, что реальной информации, по-моему, до сих пор нет.
Между тем, нападение на известного журналиста стало предметом политических спекуляций. Высказываемые на страницах местной печати версии о заказчике преступления больше похожи на сведение счетов с политическими и бизнес-конкурентами. По словам исполняющего обязанности начальника саратовской криминальной милиции Евгения Чекулаева, бытовая версия преступления не нашла подтверждения. Все остальные версии нападения на журналиста связаны с его профессиональной деятельностью. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Мы продолжаем «Время свободы» и возвращаемся к теме встречи лидеров стран «Большой двадцатки» и перспективы открывающегося в Лондоне саммита. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына обратилась за комментарием по этому поводу к политическому редактору лондонской газеты «Таймс» Ричарду Бистону.
Поддерживает ли Барак Обама те предложения, которые Дмитрий Медведев считает нужным обсудить на саммите двадцатки, в частности, создание международной резервной валюты?
Думаю, не поддерживает. Дело в том, что у саммита довольно специфическая повестка. Она включает усиление роли Международного валютного фонда, введение более жесткого регулирования на финансовых рынках с тем, чтобы в будущем мы не сталкивались с ситуацией, которую сейчас переживаем. На саммите будет сделана попытка убедить его участников предпринять такие же стимулирующие глобальную экономику меры, которые приняли Великобритания и США. Это главная тема саммита. Меры, которые лоббируют русские и китайцы, вряд ли найдут понимание. Американцы продолжают настаивать на том, чтобы доллар оставался международной резервной валютой. Обама и Медведев сошлись на том, что Международный валютный фонд нуждается в реформе, в увеличении своих ресурсов, что особенно важно для стран Восточной Европы.
Ожидаете ли вы, что после встречи Медведева с Обамой будет отменена поправка Джексона-Веника, препятствующая расширению российско-американской торговли? Россия давно настаивает на этом.
Думаю, что судьба этой поправки обсуждалась. Однако решение об ее отмене должно быть частью решения более широких взаимных проблем, таких как контроль над вооружениями Афганистан, Иран. Сергей Лавров и Хиллари Клинтон обсуждали их в Женеве. Обсуждение этих проблем Обамы и Медведевым наверняка не ограничится их обсуждением в резиденции американского посла в Лондоне. Думаю, что более подробно оба лидера обсудят их летом этого года, и тогда они, скорее всего, и будут разрешены.
Какой вам видится роль и место России в мировой экономике?
Россия занимает в ней довольно странное место. Она очень важный источник энергоресурсов, особенно для европейских стран. У нее есть еще одна роль. Она неплохой рынок для международного экспорта. Однако в последние годы Россия постепенно увеличивает свое участие в глобальной экономике, чего не было во времена Советского Союза.
Насколько успешными вам представляются переговоры Барака Обамы и Гордона Брауна?
Великобритания и Соединенные Штаты успешно проводят очень схожую политику. Это касается, в частности, и мер по оздоровлению экономики. Обе страны уже притворяют в жизнь сходные меры. Это касается и политики в отношении Афганистана, где Британия поддерживает США, и где ее военный контингент остается вторым по величине после американского. Несмотря на ряд мелких разногласий, переговоры показали, что Америка по-прежнему рассматривает Британию как своего самого важного союзника в Афганистане. Возможно, между Обамой и Брауном нет тех доверительных и тесных отношений, которые были между Блэром и Бушем.
Оптимистичны ли вы в отношении того, что саммит двадцатки сможет принять действенные меры в борьбе с глобальным экономическим кризисом?
Очевидно, что многое уже сделано еще до саммита. Но не стоит недооценивать и определенные противоречия среди его участников. Так, французы, немцы, испанцы, чехи и другие считают, что часть вины за глобальный экономический кризис лежит на Британии и США, что именно они допустили существование нерегулируемого финансового рынка. Раз вы допустили это, считают они, вам и расхлебывать кризис. И это довольно распространенная точка зрения. Именно поэтому европейцы потребуют на саммите создания более жестко регулируемой системы финансовых рынков. Не думаю, что в этом отношении возможно возвращение к прошлому. Это также может стать и источником определенного напряжения. Президент Франции Саркози уже грозит покинуть саммит, если на нем не будут приняты предложения Франции о более жестком регулировании глобальной финансовой системы.
Говорил политический редактор «Лондонской Таймс» Ричард Бистон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев, и в ближайшие полчаса у нас в эфире рубрика «Политика онлайн», «Новости культуры» и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании. Кроме того, прямое включение с пикета в Москве акции протеста в защиту известного правозащитника Льва Пономарева, избитого неизвестными вчера вечером. Но пока в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
США и Россия намерены заключить новый договор о сокращении стратегических ядерных вооружений до декабря этого года, когда истекает срок ныне действующего соглашения. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом президентами двух стран Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым по итогам сегодняшних переговоров в Лондоне в преддверии саммита «Большой двадцатки». Барак Обама принял приглашение посетить Россию в июле этого года. В деловом центре Лондона-Сити тем временем участники антикапиталистических акций протеста попытались взять штурмом здание банка Royal Bank of Scotland. Протестующие разбили окна в здании и вступили в столкновение с полицией. В демонстрациях участвуют тысячи левых радикалов, анархистов, антиглобалистов, активистов экологических организаций. Акции проводятся в связи с открывающимся в британской столице саммитом группы 20 наиболее экономически развитых стран мира. Известный российский правозащитник Лев Пономарев, на которого было совершено нападение, будет требовать возбудить уголовное дело. В интервью «Радио Свобода» Пономарев сказал, что нападение может быть связано с его профессиональной деятельностью. В России начался весенний призыв в армию. По сообщению Генштаба, на военную службу планируется призвать рекордное число молодых людей – свыше 300 тысяч. В ряде городов России прошли акции протеста против весеннего призыва. Верховная Рада Украины назначила президентские выборы на 25 октября. Решение было принято единогласно. С 1 апреля в России повышаются размеры социальных пособий и выплат. На 17,5% увеличивается размер страховой части трудовой пенсии. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня стало известно, что журналист химкинской газеты «Гражданское согласие» Сергей Протазанов скончался после того, как накануне был тяжело избит неизвестными, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Средства массовой информации, ссылаясь на подмосковное ГУВД, сообщают, что милиция опровергает информацию об избиении Сергея Протазанова. В частности, говорится о проведении судебно-медицинского исследования, по которому установлено, что смерть предположительно наступила в результате отравления неизвестным веществом. Название вещества будет установлено по результатам гистологического исследования. При осмотре на месте происшествия обнаружены коробки из-под таблеток обезболивающего и успокоительного действия, которые пострадавший, со слов родственников, постоянно принимал из головных болей. Коллега Сергея Протазанова, редактор газеты «Гражданское согласие» Анатолий Юров.
Милиция сказала, а чего же они скажут? Они же помощь не оказали. Это раз. Выгнали человека помирать. Вы видели хоть раз, чтобы после отравления через день умирали? Дело-то, на мой взгляд, в чем? Значит, он верстал номер, где все кандидаты излагают свою версию прошедших выборов. Со всеми нарушениями, фальсификациями, провокациями, угрозами и так далее. Мне так кажется, потому что если грабеж, то это бьют по тыкве, человек отключается, обчищают и уходят.
Редактор по телефону общался с Сергеем за несколько часов до его смерти и не предполагал трагического исхода.
В понедельник ему говорю, я тебе даю машину, съезжай, заявление напиши в милицию. Он говорит, я не могу ни двигаться, ни говорить, ничего. Говорит, все болит. И внутри все болит, и голова кружится, и тошнота, и там очень плохое положение. Я с ним два поговорил, в 7 минут умер.
Не доверяя районным представителям власти, районной милиции, активисты и коллеги Сергея обратились за помощью коллегу Митволю, который уже не первый раз обращает внимание московских журналистов на ситуацию в Химкинском районе. Зам руководителя Росприроднадзора общался с представителями областного ГУВД.
Вы знаете, они единственное, что смогли, скажем так, поставить в известность химкинскую милицию, что дело на контроле в ГУВД области, ну, чтобы там никаких, так сказать, неожиданностей не произошло. Вот. Ну и мы находимся с милиционерами в контакте. Вы знаете, сейчас все ждут официальных результатов вскрытия, хотя все основания подозревать именно криминальный характер этого преступления и именно убийство, они все есть. По той информации, которую мы получили от жены покойного и вот от того же Анатолия Юрова, в воскресенье Сергей был найден без сознания в городе Химки на юбилейном проспекте 64. И кто-то позвонил жене с мобильного телефона Сергея, попросил ее мужа забрать. После этого его отвезли в больницу, были детективны различные гематомы, то есть на нем были следы побоев. В больнице ему вкололи какое-то лекарство, сказали, что все нормально, идите домой, и в понедельник он умер. Конечно, это все не похоже ни на отравление алкоголем, ни на отравление неизвестными лекарствами. Я надеюсь, что благодаря тому, что хотя бы на уровне ГУВД области поднят контроль за делом, я надеюсь, мы получим объективные результаты расследования.
Очередной номер газеты «Гражданское согласие», который начинал верстать Сергей Протазанов, должен был выйти 3 апреля. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
На Кубе закрывается последний корпункт американской газеты «Sun Sentinel», редакция которой находится во Флориде. Постоянный корреспондент Рэй Санчес покинет Гавану. Официальной причиной закрытия называют финансовые трудности. «Sun Sentinel» принадлежит издательскому дому «Трибьюн», объявившему в декабре 2008 года о банкротстве. Древние воятели польстили царице Нефертити и несколько облагородили ее черты, создавая знаменитый бюст, ныне хранящийся в Берлине. К такому выводу пришли ученые из Германии и Великобритании, исследовавшие голову при помощи компьютерной томографии. Бюст царицы изваян из известняка и покрыт сверху слоем гипса разной толщины. Ученые сопоставили глубинное изображение царицы, высеченное в камне, и наружное. Оказалось, что при помощи гипса Нефертити сгладили горбинку на носу, смягчили складки в углу рта и несколько приподняли скулы. Бюст Нефертити был найден в 1912 году немецким археологом Людвигом Борхартом. Писательница Людмила Улицкая награждена российско-германской премией имени Александра Меня. Премия будет вручена Улицкой за роман «Даниэл Штайн. Переводчик», повествующий о судьбе еврея, ставшего католическим священником. Американские исследователи из Корнельского университета Гарри Эванс и Майкл Шамберг установили зависимость человеческого интеллекта от семейного заработка. В бедных семьях дети глупее. Таковы результаты исследования. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Конечно, в некоторых общественных кругах подобные выводы сочтут политически некорректными, не исключено, что и возмутительными. Однако исследование ученых было направлено как раз на выяснение связи между нищетой и биологией, и выводы Эванса и Шамберга вселяют определенную надежду. Установлено, что в человеческом мозгу есть структура, условно называемая рабочей памятью, куда мозг помещает новые факты, либо для обработки и решения какой-нибудь задачи, либо для того, чтобы потом перенаправить на хранение в память долговременную. Так вот, у бедных людей эта рабочая память занята исключительно вопросом, как выжить, а у богатых, как правило, ничем не скована. Голова богача свободна для творчества, мечтаний и благотворительности. Ревнители политкорректности отныне должны знать – деньги в основе счастья. Недаром моя дочка, ей было тогда 5 лет, сказала про кого-то на улице – у них лица злые, как у бедных людей. А я-то думал, что сказки учат ребенка милосердию.
Комментарий Ивана Толстого к сегодняшним новостям культуры. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня исполнилось 200 лет со дня рождения Николая Гоголя. Юбилей стал поводом для очередного всплеска дискуссии о том, следует ли считать Гоголя русским или украинским писателем. Впрочем, практика показывает, что этот вопрос волнует в основном тех, кто с творчеством Гоголя знаком мало. Настоящие ценители таланта писателя и в Украине, и на Украине, и в России об этом задумываются мало. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Крыму Валерий Балаян.
Переводчик и полиглот Иван Дзюб 1 апреля, как и все последние дни, будет работать над переводом на японский язык повести Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Побывав недавно в Японии, ознакомившись с тамошними переводами юбиляра, украинский переводчик остался, мягко говоря, неудовлетворен их качеством. Многие гоголевские фольклорные обороты и речевые коннотации с большим трудом поддаются адекватному перевоплощению на язык страны восходящего солнца.
Это бы пример, скажем, «Млечный путь» по-японски это «Аманугава», то есть «Небесная река».
По-украински
«Чумацкий шлях». Так что же я должен был делать?
Я спросил Ивана Дзюба, что в гоголевских текстах для него представляет особый интерес как литературный материал для переводчика.
Язык Гоголя – это такой своеобразный. Вот он внес в русскую литературу и в язык нюанс украинский. И этим, между прочим, он, как мне кажется, был интересен. Это была некая экзотика. Вот как японская литература, я перевожу все время, ее покупают. Почему? Потому что Япония все-таки – это экзотика. Успех Гоголя тогда был связан именно с тем, что это была некая экзотика, понимаете?
Организатор мультикультурного фестиваля искусств «Гогольфест», театральный режиссер Влад Троицкий, репетирует в эти дни спектакль по собственной пьесе «Смерть Гоголя», который 1 апреля будет представлен публике на родине Николая Васильевича в полтавском имении Васильевка, ныне Гоголева.
Мы вот 1 апреля едем в Гоголево, как в театр, готовим там день рождения Гоголя, вот там в Гоголево, в его имении, делаем праздник, перформанс.
Дело в том, что спектакль о смерти совсем по-гоголевски со смехом обернулся праздником и положил начало авангардному фестивалю современного искусства «Гогольфест», который вызвал небывалый ажиотаж в Киеве прошлой осенью.
Вот что мистическим образом это было связано, что я сначала придумал спектакль «Смерть Гоголя». Причем я его придумал в Лондоне. Я как-то вдруг увидел вот спектакль, связанный вокруг мифа о смерти Гоголя, о том, что его похоронили живым.
Начавшись как театральный, Гоголь-фест оказался площадкой, которая мгновенно заняла вакантное место публичной встречи и диалога всех направлений современного искусства.
В Украине не было ни одного фестиваля, посвященного современному искусству во всем разнообразии, полифонии, да, все это, ну, как по полидисциплинарности, что ли. Музыка, визуальное искусство, театр, кино, перформанс, ну, то есть все, фактически современное искусство, при этом посвященное Гоголю, ну, дань уважения, что ли.
На фестивале «Гоголь-фест» далеко не все являемые городу и миру объекты современного искусства должны быть непосредственно связаны с именем писателя. Важнее само присутствие в них смехового или фантасмагорического начала, которое столь присуще духу гоголевской прозы.
Сам «Гоголь-фест» проходит напротив Лавры. Это мистецкий арсенал, был построен на месте разрушенной церкви и монастыря, который построил Мазепа. Такое, с одной стороны, языческое место, с другой стороны, очень православное место.
Следующий, теперь уже третий международный, Гоголь-фест состоится в сентябре нынешнего года. Я поинтересовался у Влада Троицкого, сколько киевлян посетили первый и второй фестивали. Много было публика?
Первый за неделю прошло 10 тысяч человек. Второй был 2,5 недели, прошло 50 тысяч человек.
Еще один мой собеседник, чья судьба оказалась тесно связана с именем Гоголя, Вадим Скуратовский, известный киевский литературовед, историк, культуролог, действительный член Академии искусств Украины.
Я как Гоголь, да. Я абсолютно серьезен. Я вот пишу пером. Мне вот специально подарили такое перо туда вставлять. Ну и такое ощущение, что я каким-то образом сопряжен с полем нашего величайшего соотечественника.
Профессор Киево-Могилянской академии Вадим Скуратовский, между прочим, и в кино снимался. Его актерские работы можно увидеть в фильмах «Певица Жозефина и мышиный народ», «Шум ветра», телесериале «Улыбка зверя». Но в экранизации гоголевской «Шинели» ему довелось примерить личину самой настоящей нечистой силы.
На ночь глядя, даже как-то неловко говорить, я там сыграл антагониста героя «Шинели», извините, черта. Действие происходит, ну, в странном мире, отчасти николаевском, отчасти советском, отчасти современном.
Картина режиссера Веры Яковенко, в которой будущий академик сыграл гоголевского черта, была показана на Берлинском фестивале, получила ряд призов и наград других киносмотров. Но для артиста Скуратовского сюрпризы, связанные с этой ролью, на этом не закончились.
Я после этого вот как-то иду со съемок, и меня встречает одна дама и говорит, ну как же так, вы играете такие странные роли, немедленно пойдите в церковь. Ну что ж, я зашел во Владимирский собор, выхожу оттуда, навстречу другая дама, московской ультраправославной ориентации. Что вы делали в этом соборе? А это суверенная украинская церковь. Я говорю, да вот, зашел по такому поводу, мама мне, считайте, что вы даже там не были. Я понял, что Гоголь продолжает.
Я спросил Вадима Скуратовского, как он ощущал себя во время съемок в этой необычной роли.
Откровенно говоря, очень неуютно. Вообще, я не завидую актерам, которые играют демонов или, скажем, там, мертвецов, потому что это сказывается. Я не шучу. Я потом несколько заболел после этого. И дело не в мистике, а дело в том, что человеческое, оно не должно быть помещаемо в демоническое.
В связи с разгоревшимися в последнее время спорами вопрос о национальной принадлежности Гоголя я задал известному переводчику Ивану Дзюбу. Скажите, пожалуйста, для вас Гоголь Николай Васильевич или Микола Гоголь? Все-таки русский писатель.
Вы знаете,
украинец.
Я над этим даже и не думаю. Как его Микола или Николай? Знаете, меня это не волнует. Я знаю, что это гениальный человек. Мне просто приятно, что он происхождение украинского. Вот и все.
Валерий Балаян для Радио Свобода, Киев.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
США и Россия намерены заключить новый договор о сокращении стратегических ядерных вооружений до декабря этого года, когда истекает срок ныне действующего соглашения. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом президентами двух стран Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым по итогам сегодняшних переговоров в Лондоне в преддверии саммита «Большой двадцатки». Тем временем в деловом центре Лондона участники антикапиталистических акций протеста сегодня пытались взять штурмом здание нескольких банков в демонстрациях, приуроченных к саммиту группы 20 участвуют тысячи левых радикалов, анархистов и антиглобалистов. В России начался весенний призыв в армию. По сообщению Генштаба, на военную службу планируется призвать рекордное число молодых людей – свыше 300 тысяч. В ряде российских городов сегодня прошли акции протеста против весеннего призыва.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Избитый неизвестными правозащитник Лев Пономарев дал интервью Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Польский дипломат. Нам сказали, что фильм «Коты» не вписывается в российскую политическую обстановку.
В блогах «Свободы».
Хотят ли читатели сайта смотреть видео с процесса Михаила Ходорковского?
Сайт «Радио Свобода» – свободаньюз.ру.
Мы продолжаем «Время свободы» и с очередным выпуском нашей экономической панорамы вас познакомит Иван Трефилов.
Федеральная налоговая служба направила в правительство России предложение о мерах налогового администрирования, которые, по ее оценке, позволят федеральному и региональным бюджетам дополнительно получить около 1 триллиона 300 миллиардов рублей, сообщил агентству «Интерфакс» руководитель службы Михаил Мокрецов. По текущему курсу это более 38 миллиардов долларов. В частности, предложено временно на период кризиса ввести налог в размере 0,5% на безналичные операции по оплате товаров, работ, услуг, имущества и имущественных прав для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В отношении платежей частных лиц этот налог устанавливать не планируется. Тем не менее, сама правовая природа этого налога уже вызывает сомнения у специалистов, говорит генеральный директор юридической компании «Налоговая помощь» Сергей Шаповалов.
Это предложение нереализуемо, потому что оно изначально противоречит Конституции Российской Федерации. У нас есть такой подход к налогообложению, что налог должен иметь экономическое основание. То есть должно существовать какое-то благо у налогоплательщика, от которого государство могло бы получить часть. В этом смысл налогообложения, да, то есть делиться частью своих экономических благ с государством. В данной ситуации я не вижу никакого блага, которое бы возникало дополнительно в момент совершения налогоплательщиком каких-то расчетов. То есть никаких благ у него не возникает. Однако налог почему-то должен возникнуть. Это, мне кажется, странным и поэтому невозможным.
С тем, что предлагаемый новый налог противоречит действующему законодательству, согласен и директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Это, конечно, крайне удивительно, что предложение налоговой службы, на мой взгляд, просто противоречит налоговому кодексу, то есть налоговой конституции страны.
Тем не менее, если все-таки эта инициатива каким-то образом станет действующей нормой закона, каким последствиям для экономики она может привести? Игорь Николаев продолжает.
Это оборотный налог, фактически, от которых мы большим трудом уходили в начале 2000-х, наконец ушли. Вот у такого рода меры результат может быть, наверное, только самый плохой. Это стимулирование ухода бизнеса в тень, это стимулирование расчетов наличными деньгами. Это, соответственно, затормаживает вообще товарно-денежный оборот, а следовательно, все это еще более угнетающе действует на экономическое развитие, на активность предприятий.
В свою очередь, генеральный директор юридической компании «Налоговая помощь» Сергей Шаповалов уверен, что принятие предложения Федеральной налоговой службы приведет не только к экономическим, но и прежде всего к юридическим последствиям.
Во-первых, скорее всего, оно будет тут же обжаловано в Конституционный суд. То есть, если даже депутаты не увидят здесь нарушение Конституции, да, то есть, очевидно, его увидят сами налогоплательщики. Второй момент, к чему это приведет, к тому, что никто не захочет платить за удобство, назовем это так, да, то есть безналичный расчет, они, наверное, удобнее, чем наличный. Вот никто не захочет платить за удобство слишком дорого. Поэтому, если безналичные расчеты начинают облагаться каким-то налогом, их просто перестают совершать. То есть, по возможности, начинает увеличиваться доля наличных расчетов. Ну, страдают банки в этой данной ситуации больше всего.
Помимо этого, Федеральная налоговая служба также имеет несколько идей по повышению собираемости налога на добавленную стоимость. В частности, она предлагает отказаться от ускоренного его возмещения и перейти к установленному законом трехмесячному сроку вынесения таких решений при обязательной регистрации плательщиков НДС. Однако и эти инициативы, по словам директора Департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, сегодня также выглядят весьма сомнительными.
Мне понятно, почему такие предложения предложения рождаются, потому что когда резко проваливается, ну, можно сказать, план по поступлению доходов, то, конечно, Федеральная налоговая служба озабочена тем, чтобы все-таки как-то эти выпадающие доходы компенсировать. Но, по-моему, такими методами мы можем получить еще большую проблему, потому что такие приемы, они еще более угнетают производство, еще более тормозят экономическую активность, и в результате доходов, получаемых федеральным бюджетом, да не только федеральным, будет еще меньше. Поэтому и другие предложения мне не показались симпатичными. И, честно говоря, я вообще сначала подумал, что все это первоапрельская шутка. Но потом оказалось, что нет, всерьез, действительно есть такие предложения.
В целом, Игорь Николаев считает, что в условиях экономического кризиса государству следует не увеличивать налоговую нагрузку на экономику, пытаясь найти дополнительные бюджетные доходы, а наоборот, ее сокращать.
На мой взгляд, конечно, стоит снижать налоги. Безусловно. Когда экономические субъекты в затруднительном положении, когда такие у нас серьезные спросовые ограничения, то есть продукция не находит спроса, понятно, и это не только у нас, это везде, то проще всего поддержать именно таким образом, чтобы уменьшить налоги, которые взимаются с предприятий. Налоговые новации должны приводить к тому, чтобы преимущества, чтобы какие-то послабления получали все экономические субъекты. Поэтому так важно, допустим, реформировать НДС, а не налог на прибыли, которого вообще не может оказаться, потому что предприятия, подавляющее большинство, становятся убыточными.
Пока официальной реакции правительства на предложение Федеральной налоговой службы не последовало. Также молчат и представители Министерства финансов, куда аналогичное письмо служба направила еще месяц назад.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. Я напоминаю, вы слушаете программу «Время свободы». Мы возвращаемся к одной из главных тем дня – нападению на известного российского правозащитника Льва Пономарева. Во вторник поздно вечером около его дома на него напали несколько человек. Он был жестоко избит, но ни деньги, ни документы не забрали. И сейчас в Москве должна была начаться акция протеста против этого нападения и в поддержку Льва Пономарева. И на месте событий находится корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте. Расскажите, что происходит сейчас вот к этому часу и где именно начался этот пикет или акция протеста?
Вот эта акция протеста, она началась в Новопушкинском сквере и началась в 18:30. Подошло сюда около 15 человек, в основном, что характерно, молодежь, которая достала плакаты «Держитесь, лев, никогда не сдавайся, животное Абельцево, в зоопарк требуем прекратить нападение животного Абельцева на людей, Госдума не упускай животное Абельцево из живого уголка». Вот эта фамилия Абельцева, я напомню или повторю, что это депутат от ЛДПР в Государственной Думе, который, по мнению митингующих сегодняшних, лоббирует интересы Федеральной службы исполнения наказаний, и митингующие думают и уверены, что именно вот эта структура, собственно, и, ну, скажем так, заказала вот это жестокое избиение Льва Пономарева, правозащитника. Изначально эта акция, ее как бы регистрировали, разрешали, потому что она должна была называться «Свободу собраний». Но как только появились плакаты относительно правозащитника Льва Пономарева, тут же появилась милиция, которой здесь достаточно много, пожалуй, даже больше, чем самих митингующих, и она потребовала прекратить моментально это мероприятие и даже достала готовое уведомление, в котором было написано, что мы предупреждаем о всех возможных последствиях проведения митинга несанкционированно, точнее, не по этой теме. И сейчас, собственно, милиция общается с участниками этой акции и пытается, я так понимаю, разогнать, хотя они говорят, что мы готовы. Ну, собственно, они так и сделали. Они взяли, каждый человек взял по плакату, разошелся, и получилось, что на одной небольшой площади Новопушкинского сквера несколько одиночных пикетов в поддержку Льва Пономарева. Студия.
Спасибо, Максим. Напомню, Максим Ярошевский сейчас находится в Новопушкинском сквере Москвы, где проходит акция в поддержку Льва Пономарева. И вот что несколько часов назад сам Лев Пономарев рассказал в интервью моей коллеге Лейле Гениатулиной.
Лев Александрович, расскажите, пожалуйста, что случилось?
Я приехал на машине, стал парковаться, залез на тротуар там во дворе. Когда открывал дверь, смотрю, идет навстречу человек и показывает, что ему надо закурить. Я выхожу, как-то очень радушно, естественно, потому что человек просит. Я показываю, я не курю, говорю. В это время сзади получаю по голове, падаю, и меня бьют ногами молча. 5-10 минут, 15, трудно сказать, сколько бьют. Я ору, громко очень ору, выходит вахтер из подъезда соседнего, и они убегают. Вот так выглядела вся эта история.
Вы запомнили их в лицо своих обидчиков?
Ну, вот тот человек, он такой славянской наружности, ничего такого злодейского там в лице у него не было, и каких-то особых черт тоже не было.
Вы уже обращались в больницу, как вы вообще себя чувствуете?
Мне разрешили из больницы уйти, но сейчас я поеду на томографию, тщательно посмотрю, что у меня там внутри. Делали уже рентген, там, кардиограмму, вроде таких нарушений внутренних, у меня кровотечение из носа такое серьезное очень, не может остановиться никак. Конечно, нос разбит, но не сломан. Ушиб грудной клетки, вот это наиболее серьезное. И голова какие-то там шишки на голове. И лицо разбито, конечно.
Лев Александрович, чем вы связываете все-таки это нападение?
Известно, что я занимаюсь довольно острыми кампаниями. В тех случаях, когда силовики избивают людей, убивают людей. Все эти случаи, Всероссийское движение за права человека берет на свой контроль и пытается довести до конца. Наиболее острое сейчас у меня противостояние. Это с госнарконтролем. Или, как сейчас по-новому называют, ФСКН. У меня довольно давно уже острое противостояние с системой исполнения наказания. Там людей убивают. У нас есть десятки пыточных колонии, я об этом говорю. Последний случай, да, очень острый. Владимирская крытая тюрьма. Там избили порядка 10 заключенных, не помню точно цифру. Мы направили туда адвоката. Адвоката просил избитых. То есть факт нами установлен. Сейчас требуем возбуждения уголовного дела. Вполне возможно, что кто-то третий, как бы эксплуатируя мой конфликт с этими двумя кондорами, может сделать это. Не ожидал, что такой шум вокруг моего изменения. Медведев поехал там за границу, да, в Лондон. И вот как раз прям под поездку кто-то удружил.
А вы уже обращались в милицию?
Да, конечно. Милиция на рогах стоит. Уже все приезжали, там огромное количество милиционеров. Это взято под контроль. Да, я сейчас договорился с адвокатом, черновосом, он входит в дело и будет следить за тем, чтобы расследование шло профессионально.
Это то, что рассказал сам Лев Пономарев несколько часов назад в интервью моей коллеге Лейле Гениатуллиной. Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который будет вести мой коллега Андрей Шарый. Он уже вместе со мной в студии, чтобы рассказать о самых интересных темах. Андрей, добрый вечер. Ну, одна тема понятна, да, Лев Пономарев?
Да, это Лев Пономарев. Почему никто не верит в то, что преступники будут и в этом случае наказаны? Мнение эксперта, в основном из правозащитного сообщества. Однако, Александр, не с этой темой открою программу, как бы неважно для нас было состояние здоровья Льва Пономарева. Барак Обама познакомился сегодня лично с Дмитрием Медведевым. Будут ли доверять друг другу молодые президенты США и России? Каких изменений в российско-американских отношениях следует ожидать? Вот это основная тема программы, ей посвящу первые полчаса. Но об основном подробнее в 20 часов 7 минут, как обычно.
Андрей, спасибо. А три последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На него напал какой-то человек. Он был зверски избит, причем били его в голову, в грудь.
Ну, я, во-первых, не могу сказать, что это Мадаев. Я не видел ни паспорта его, ни тела.
Я уверен, что под руководством президента Обамы активизируются и наши союзники в Европе.
Путин – это кризис. Медведев в отставку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».